золотыми днями в августе 1669 года Степан Разин привел свою ватагу с моря к устью Волги и стал у острова Четырех Бугров. Опасный, затяжной, изнурительный, но на редкость удачливый поход в Персию позади. Разинцы приползли чуть живые. Не они первые, не они последние сбегали на Хвалынь, но такими богатыми явились оттуда только они. Там, в Персии, за зипуны остались казачьи жизни, и много. И самой, может быть, дорогая Сереге Кривого, любимого друга Степана, его побратима. Но зато струги донцов ломились от всякого добра, которые молодцы наторговали у косоглазых саблей мужеством и вероломством. Казаки опухли от соленой воды, много было хворых. Всех 1200 человек беспленных. Надо теперь набраться сил, отдохнуть, наесться. Надо было как-то пройти домой, на Дон. А перед своим походом в Персию разинцы крепко насолили астраханцам. Не столько астраханцам, сколько астраханским воеводам. Два пути домой. Волга через Астрахань и через Терки рекой Кумой. Там и там государевы стрельцы, коим, может быть, уже велено переловить казаков, поотнять у них добро и разоружить. А после припугнуть и распустить по домам, да не такой, а равый сразу. Как быть? И добро отдавать жалко, и разоружаться. Да и почему отдавать? Все добыто кровью, лишениями вон какими. И все отдать? Круг шумел. С бочонка, поставленного на попа, огрызался во все стороны крупный казак, голый по пояс. «Ты что, в гости к куму собрался?» — кричали ему. «Так и то не каждый кум дармовщинщиков-то любит. Другой угостит, чем ворота запирает. Мне воевода не кум, а вот эта штука у меня не ухват!» — гордо отвечал казак с бочонка, показывая саблю. «Сам могу кого хочешь угостить!» «Кондрат! Кондрат!» Вперед выступил старый сухой казак с большим крючковатым носом. «Ты чего это разорейся? Что воевод тебе не кум? Как это проверить?» «Проверить-то!» — оживился Кондрат. «А давай вытянем твой язык. Если он будет короче твоего носа, воевода мне не кум. Руби мне тогда голову. Но я ж не дурак, чтоб голову свою за напраслину подставлять. Я знаю, что язык у тебя 3.5 раза вокруг шеи оборачивается, а нос, если его подрубить с одной стороны, только до затылка».
«Будет зубоскалить!» — Кондрат спихнул с бочонка казак в есаульской одежде, серьезный, рассудительный. «Браты, — начал он, — вокруг притихли, — горло драть, голова не болит. Давай думать, как быть. Две дороги домой — Кумой и Волгой, обои закрыты. Там и там надо пробиваться силой. Добром нас никакой дурак не пропустит. А раз такое дело, давай решим, где легче. В Астрахани нас давно поджидают. Там теперь, я думаю, две очереди годовальщиков стрельцов собралось. Новые пришли, и старых на нас держат. 5000, а то и больше. Нас 1000 с небольшим, да хворых вон сколько. Это одно. Терки, там тоже стрельцы».
Степан сидел на камне, несколько в стороне от бочонка. Рядом с ним кто стоял, кто сидел: есаулы, сотники, Иван Черноярец, Ярославов Михайло, Фрол Минаев,
Лазарь Тимофеев и другие. Степан слушал Сукнина безучастно. Казалось, мысли его были далеко отсюда. Так казалось, что не слушает. Не слушая, он, однако, хорошо все слышал. Неожиданно резко и громко он спросил: «Как сам-то думаешь, Федор?» «На терке, батька. Там не сладко, а все легче. Здесь мы все головы покладем, бестолку не пройдем. А терки, даст Бог, возьмем, зазимуем, есть куда приткнуться». «Тьфу!» — взорвался опять сухой жилистый старик, Кузьма Хороший, по прозвищу Стырь, Руль. «Ты, Федор, вроде казаком с рода неба. Там не пройдем, здесь не пустят. А где нас шибко-то пускали? Где это нас так прямо со слезами просили? Идите, казачки, пошарпайте нас. Подскажи мне такой городишко, я туда без штанов побегу». «Не путайся, Стырь», — жестко сказал серьезный Исаул. «Ты мне рот не затыкай!» — обозлился Истырь. «Чего хочешь-то?» «Ничего! А сдается мне, кое-кто тут зря сабельку навесил!» «Да ведь это кому как Стырь!» — ехидно заметил Кондрат, стоявший рядом со стариком. «Доведись до тебя, она тебе вовсе без надобности. Ты своим языком не токмо Астрахань, а и Москву на карачки поставишь. Не обижайся, шибко уж он у тебя длинный. Покажи, а?» Кондрат изобразил на лице серьезное любопытство. «А то болтают, что он у тебя не простой, а вроде наем шерсть». «Язык это что?» — сказал Стырь и потянул саблю из ножен. «Я лучше тебе вон эту ляльку покажу».
«Хватит!» — зыкнул черноярец первый Саул. «Кобели! Обои языкастые, дело говорить, а не тут».
«Но он у него все равно для ней», — вернул напоследок Кондрат и отошел на всякий случай от старика.
«Говори, Федор», — пилел Степан, — «говори, что начал-то?»
«К теркам надо, братцы, верное дело, пропадем мы тут, а уж там...»
«Да, брод, куда там деваем?» — спросили громко.
«Перезимуем, а по весне...»
«Не надо!» — закричали многие. «Два года дома не были! Я уж забыл, как баба пахнет! Молоком!»
Стырь отстегнул саблю и бросил ее на землю. «Сами вы, бабы, все тут!» — сказал он зло и горестно.
«К яйку пошли!» — раздавались голоса. «Отымем яйк, с ногами торговлюшку заведем! У нас теперь с татарвой раздора нет! Домой!»
Орало множество. Шумно стало. «Да как домой-то? Как? Верхом на палочке? Мы войско ли так себе? Пробьемся, а не пробьемся, сгинем. Невелика жаль. Мы первые, что ли?»
«Не взять нам теперь яйка!» — надрывался Федор. «Ослабли мы! Дай бог терки одолеть!»
Но ему было не перекричать.
«Братцы!»
На бочонок рядом с Федором забрался невысокий, кудлатый, широченный в плечах казак.
«Пошлем к царю с топором и плахой! Казнили, милуй, помилуй! Ермака царь Иван миловал же!»
«Царь помилует! Догонит и еще раз помилует!
А я думаю, пробиваться!»
Стояли упорные вроде Стыря.
«Какого тут дьявола думать? Дьяки думные нашлись!»
Степан все стегал камышинкой по носку сапога. Поднял голову, когда крикнули о царе. Посмотрел на Кудлатова. То ли хотел запомнить, кто первый выскочил с топором и плахой. Какой умник!
«Батька, скажи ради Христа», — повернулся Иван Черноярец к Степану, «а то до вечера галдеть будем».
Степан поднялся, глядя перед собой, пошел в круг. Шел тяжеловатой, крепкой походкой. Ноги чуть в раскорячку, шаг неподатливый. Но, видно, стоик мужик на земле, не сразу сшибешь. Еще в облике атамана надменность. Не пустая надменность, не смешная, а разящее той же тяжелой силой, коей напитана вся его фигура. Поутихли, смолкли вовсе. Степан подошел к бочонку. С бочонка спрыгнули Федор и кудлатый казак. «Стырь!» — позвал Степан. «Иди ко мне. Любо слушать мне речи твои, казак. Иди! Хочу послушать!» Стырь подобрал саблю и затараторил сразу, еще не доходя до бочонка.
«Тимофеич, рассуди сам. Допустим, мы бы с твоим отцом, царствие ему небесное, стали тогда в Воронеже думать, догадать, идти нам на Дон или нет. Не видать бы нам Дона, как своих ушей. Нет же, стали, стряхнулись и пошли. И стали казаками, и казаков породили. А тут я не вижу ни одного казака. Бабы! Да то ли мы воевать разучились, то ли мясников-стрельцов испужались. По что сперло-то нас, казаки?»
«Хорошо, говоришь, — похвалил Степан. Шип на бок бочонок, указал старику. Ну-ка, с него, чтоб слышней было. Стырь не понял.
Как-то?
Лезь на бочонок, говорю, но так же складно.
Не способна. Зачем свалил-то?
Спробуй так, выйдет. Стырь в неописуемых персидских шароварах с кривой турецкой сабелькой полез на крутобойкий пороховой бочонок. Под смех и выкрики взобрался с грехом пополам, посмотрел на атамана. «Говори!» — велел тот. Непонятно, что он затеял.
«А я и говорю, по что я не вижу здесь казаков? Сплошные какие-то...» Бочонок крутнулся, стырь затанцевал на нем, замахал руками.
«Говори!» — велел Степан, сам тоже улыбаясь. «Говори, старый!»
«Да не могу! Он крутится, как это, как жена виноватая!» «В присядку, кусты!» — кричали с круга. «Не подкачай, ядрёна мать! Языком упирайся!»
Стырь не удержался, спрыгнул с бочонка. «Не можешь?» — громко, нарочно громко спросил Степан.
«Давай я поставлю его на попа!»
«Вот стырь! Ты и говорить, мастак, а не можешь, не крепко под тобой. Я не хочу так!» Степан поставил бочонок на попа, поднялся на него. «Мне тоже домой охота. Только домой прийти надо хозявами, а не псами битыми». Атаман говорил короткими лающими фразами, насколько хватало воздуха на раз. Помолчав, опять кидал резкое, ёмкое слово. Получалось напористо, непререкаемо. Много тут в манере держаться и говорить перед кругом тоже исходило от силы Степана, истинно властный, мощный. Но много тут было искусства, опыта. Он знал, как надо говорить, даже если не всегда знал, что надо говорить. «Чтоб не крутились мы на Дону, как стырь на бочке, надо пройти, как есть, с оружием и добром. Пробиваться? Сила невелика, браты, мало нас, пристали, хворых много. А и пробьемся, не дадут больше подняться, доконают. Сила наша там, на Дону, мы ее соберем. Но прийти надо целыми. Будем пока здесь стоять, отдохнем, найдимся в волю. Тем временем проведаем, какие пироги пекут в Астрахани. Разболокайтесь, добудьте рыбы. Здесь в ямах ее много. Дозору глядеть!» Круг стал расходиться. Разболокались, разворачивали не вода. Летело на землю дорогое персидское платье, ходили по нему. Сладостно жмурились, подставляя ласковому родному солнышку исхудалые бока. Парами забредали в воду, растягивая невода. Охали, ахали, весело матерились. Там и здесь запылали костры, подвешивали на треногах большие артельные котлы. Больных снесли со стругов на бережок, поклали рядком. Они тоже радовались солнышку, праздничной суматохе, какая началась на острове.
Пленных тоже свели на берег. Они разбрелись по острову, помогали казакам. Собирали дрова, носили воду, разводили костры. Атаману растянули шелковый шатер. Туда к нему собрались исаулы. Что-то не договаривал атаман. Казалось, таил что-то. Им хотелось бы понять, что он таит. Степан терпеливо, но опять не до конца и неопределенно говорил и злился, что много говорит. Он ничего не таил. Он не знал, что делать.
«С царем ругаться нам не с руки», — говорил он, стараясь не глядеть на Исаулов. «Не сдобруем. Куда? Вы подумайте своей головой. Как же пройдем-то? Кого ждать будем, пока воеводы придут?
Их обмануть надо. Ходил раньше Ванька Кондарев к шаху за зипунами, пропустили. И мы так же. Был грех, теперь смирный. Домой хочем, вот и все.
Не оказались бы они хитрее нас. Пропустят, а в Астрахани побьют, заметил осторожный опытный фрол Минаев.
Не посмеют. Дон подымется. И с гетманом у царя неладно. Не, не побьют. Только самим на рожон теперь негоже лезть. Приспичит, станицу к царю пошлем. Повинную голову меч не секет. Будем торчать, как бельмо на глазу. Силу, какая есть, сберегем. Осунемся, побьют.
Степан посмотрел на Исаулов.
Понятно, говорю. Я сам не знаю, чего делать. Надо подождать. Помолчали Исаулы в раздумье. Они, правда, не знали, что делать. Но догадывались, что Степан что-то приберегает, что-то он знает, не хочет сказать пока. Держать нас у себя за спиной, это только дурак додумается. Взялся опять за слово Степан. Я не слыхал, что воеводы астраханские такие ушлопоухи. А с князем Львовым у нас уговор. Выручать друг дружку на случай беды.
Откуда у вас дружба такая повелась? Любопытно спросил Ларька Тимофеев. Умный, жесткий Исаул с неожиданно ласковыми глазами. Непобратимы ли? Он весь какой-то вечно на усмешечке, этот Ларька, на подковырках. Но Степана любит, как бабу, ревнует и не хочет этого показать, и злится всерьез, и требует от Степана, чтобы он всегда знал, куда идти, что делать, и чтобы поступал немилосердно. Случается, атамана затрясет неудержимая ярость. Ларька тут как тут, готов подсказать и показать, на кого обрушить атаману свой гнев. Но зато первый же и прячется, когда атаман отойдет и мается. Степан не любит его за это, но ценит за преданность.
Степан ответил не сразу, с неохотой. Не хотел разглашать лишний раз свой тайный сговор со Львовым, вторым астраханским воеводой, но что-то, видно, надо говорить, как-то надо успокоить. Несколько подумал, поднял глаза на Ларьку. А кто нас тогда через Астрахань на Яик пропустил? Дева непорочная. Она в этих делах не помощница. Случись теперь беда с нами, я выдам Львова. Он знает, что он сам себе лиходей. Как же он тебе теперь поможет? Степан, как видно, и про это думал один.
Будет петь в уши Прозоровскому, пропусти Стеньку, ну его к черту. Он будет день ото дня силу копить здесь, нам неспокойно. По-другому ему нельзя. Надо с ним только как-нибудь стренуться.
А ну-ка, царь им велит, допрашивал Ларька. Тогда как? Что же он, поперек царской воли пойдет?
Мы с царем пока не цапались. Зачем ему? И говорю вам, с Украины у их плохие дела. Иван Серков всегда придет на подмогу нам. А сойдись мы с Сериком, хитро Дорошенко к нам качнется. Он всегда себе дружков искал, кто посильней. Царь повыше нас сидит на престоле, должен это видеть. Он и видит, не дурак, правда, что. Степан помолчал опять, посмотрел на черноярца. Иван, пошли на Дон двух-трех побашковитей. Пускай с Паншина вниз пройдут, скажут, плохо нам. Кто полегче на ногу, пускай собираются, да идут к нам. Волгой или через Теркили, как способнее. Гребенским тоже пошли, тоже пускай идут, кому охота. А как подвалят со всех сторон, я не знаю, как запоют тогда воеводы. Вот, я им подпою. Посылай, Иван. Придут, не придут, пусть шум будет. Мы без шума не собираемся. А шумом-то и этих, Степан кивнул в сторону Астрахани, припужнем. Небось, сговорчивее будут. Разинские струги сгрудились в устье речки Болды, повыше Астрахани. На носу атаманьего струга появился Разин. «Гуляй, братцы!» — крикнул он и махнул рукой. Немало тысячи казаков сыпануло на берег, и пошло дело. По всему побережью развернулась нешуточная торговля. Скорые люди уже поспели сюда из Астрахани, с Посада, из Белого города, даже из Кремля. Много было иностранных купцов, послов и всякого рода жёнок. В треть цены, а то и меньше, переходили из щедрых казачьих рук в торопливые ловкие руки покупателей сожженной ширины зиндень, софьян, зуфь, дорогие персидские ковры, от коих глаза разбегались. Куски меткаля, кумача, каракуль бухарский, узорочный золотой товар, кольца, серьги, бусы, цепи, сулии, чаши. Наступил тот момент, ради которого казак терпит холод, голод, заглядывает в глаза смерти. Трясут, бросают на землю цветастые тряпки, ходят по ним в знак высочайшего к ним презрения. Казак особенно почему-то охоч поспорить в торговом деле с татарином, калмыком и с бабой. Вот разохотился в торговлишке рослый носатый казак. Раскатал на траве перед бабами драгоценный ковер и нахваливает, орет. «Я какой? Вон!» – показал свой рост. «А я наем два раза укладываюсь. Глянь, раз – лег. Замечай, вертихвостые, а то оману!» Вскочил и улегся второй раз, раскинул ноги. «Два! Из-под самого шаха взял!»
«Да разве ж наем спят?» – заметил одна. «Его весят! Шахта, жонка, небось, была, а? Согнал, что ли?»
«Шахта, шах он шах и есть. Я ему одно, другое. Уросливый, кое-как уговорил».
Разворачивает, мнут в руках софьян. «Это софьян? Хорош?»
«А ты что, охладел?»
«Это сколько щипка пляха толстый?»
«Это у тебя шкура толстая, харя, могу обтесать».
«Постой! Ругайся! Зачем?
Зачем, что сдохла та курочка, которая золотые яички татарам несла? Вот зачем!» Иван Черноярец, собираясь куда-то со струга, наказал сотникам за караулом глядеть крепко. Ни одной собаке нельзя верить. На Думбасах пускай все время кто-нибудь остается. Семка, вышли в Волгу челнока с три, пускай кружат. Замечу в карауле пьяного, зарублю без всяких слов.